Праздники. На длинном стебле амариллиса появился бутон, напоминая, как живой календарь, что приближается День Благодарения и Рождество. Этот цветок был единственным оставшимся в живых и, естественно, превратился в самое дорогое из всего, что нам принадлежало, предмет постоянной заботы. Мы уносили его с чердака, чтобы он проводил ночи с нами в теплой спальне. Кори, который всегда вставал раньше всех, каждое утро бежал к цветку, проверяя, пережил ли бутон еще одну ночь. Следом за ним прибегала Кэрри, чтобы бросить восхищенный взгляд на этот стойкий цветок, одержавший убедительную победу там, где другим пришлось сдаться. Потом они сверялись с календарем, где отмечали зелеными кружками дни, когда нужно было добавлять землю специальное удобрение, трогали землю, чтобы знать, нуждается ли цветок в поливке. Они никогда не полагались на собственное мнение. «Можно мы польем мисс Амариллис? Как ты думаешь, она хочет пить?» — спрашивали они у меня. Все, что нам принадлежало, одушевленное или неодушевленное, должно было носить имя, и Амариллис не избежала этой участи, тем более, что она как-никак была живым существом. Ни Кори, ни Кэрри никогда не пытались сами отнести цветок на чердак, где солнечный свет ненадолго задерживался в окнах, горшок был слишком тяжелым. В мои обязанности входило выносить Амариллис по утрам, а Крис приносил ее обратно, и каждый вечер мы по очереди вычеркивали прошедший день в календаре жирным красным крестом. Прошло уже 100 дней. За окном все время лил холодный дождь, и в стекла бились сильные порывы ветра. Иногда по утрам все застилала густая пелена тумана, из-за которой не было видно солнца. Ночью я просыпалась от того, что сухие ветки деревьев скребли по стене дома, и лежала, затаив дыхание, чувствуя, что что-то неописуемо страшное затаилось совсем рядом, готовое навсегда поглотить меня. В один из таких дождливых дней мама, тяжело дыша, вошла в комнату, неся с собой коробку с украшениями на День Благодарения. Среди них была ярко-желтая скатерть на стол и оранжевые салфетки с красивой каемкой. «Завтра мы ждем гостей на ранний обед», — объяснила она, бросая коробку на кровать, которая стояла ближе к входной двери, и делая движение, чтобы повернуться и уйти. «Будут приготовлены две индейки, одна для нас, другая для прислуги, но они будут готовы слишком поздно, и бабушка не сможет положить индейку в вашу корзину. Однако не беспокойтесь, я не оставлю моих детей без праздничного пиршества. Я найду способ незаметно принести вам немного горячего и немного от всех блюд, которые будут подавать на стол. Скорее всего, я торжественно объявлю, что сама буду прислуживать своему отцу, и пока я буду готовить ему поднос, я попытаюсь сообразить что-нибудь и для вас. Ждите меня завтра около часу дня». Быстро как ветер, она прибежала и умчалась из нашей комнаты, оставив после себя радостное ожидание настоящего большого пиршества на День Благодарения. «А что такое благодарение?» — спросила Кэрри. «Это когда ты молишься перед едой и говоришь Богу спасибо за посланную пищу», — ответил Кори. «В чем-то он был прав. И коли уж он добровольно взялся объяснять что-то сестре, мне не стоило лезть со своими поправками». Пока близнецы, удобно устроившись на коленях у Криса в одном из вместительных кресел, выслушали подробный рассказ об истории Дня Благодарения, я взяла на себя роль хозяйки дома, довольная представившейся возможностью украсить комнату и накрыть праздничный стол. Наши карточки для гостей были сделаны в виде четырех маленьких индюшек, хвосты которых разворачивались веером, образуя своеобразный желто-оранжевый плюмаж из бумаги. Я развернула их и написала на каждой карточке имя. Кроме того, в нашем распоряжении было несколько свечей, две из них были сделаны в форме тыквы, две изображали первых колонистов, две их жен и две индейцев, но ничто не могло заставить меня зажечь такие красивые свечи и смотреть, как они превращаются в лужи стеарина. Вместо них я решила использовать обыкновенные, а эти, дорогие, сохранить на следующий праздник благодарения, когда мы выйдем отсюда на свободу. На полке над нашим обеденным столом хранились ложки и вилки, которые я каждый раз после еды мыла в пластиковом тазике. Крис обыкновенно вытирал посуду и вставлял ее в специальные прорезиненные пазы на полке. Я аккуратно разложила на столе приборы, вилки слева, ножи справа, лезвием к тарелкам и рядом с ножами ложки. Посуда была сделана из фарфора фирмы Lennox с голубой каемкой, позолотой и достаточно высокой пробы, обозначенной внизу на каждой тарелке. Мама объяснила нам, что это старый обеденный сервиз, пропажи которого не заметят слуги, и у них еще были хрустальные фужеры на тонких ножках. Накрыв стол, я не могла не бросить удовлетворенный взгляд на свое искусство и сделала несколько шагов назад. Нам не хватало только живых цветов. Мама, вероятно, забыла о них. Время, назначенное ей, давно прошло, но она все не появлялась, и Кэрри начала громко капризничать. «Пора обедать, Кэти».
«Потерпи. Мама собирается принести нам праздничное горячее блюдо, индейку и гарнир. Это будет настоящий обед».
Мой авторитетный монолог домашней хозяйки возымел действие, по крайней мере, на некоторое время. Я, устроившись поудобнее на кровати, принялась за чтение романа «Лорна Дун».
«Кэти, у меня уже сосет под ложечкой», — сказал Кори, возвращая меня в современность из 17 века.
Крис был всецело поглощен записками о Шерлоке Холмсе, где разгадка, как всегда, крылась в самом конце каждого рассказа. Было бы прекрасно, если бы близнецы могли перебивать свой аппетит чтением, особенно если учесть вместимость их желудков не больше 2 унций.
«Съешь немного изюма, Кори».
«Там больше нету».
«Где там?»
«Правильно сказать, у нас больше нет изюма» или «изюма больше нет».
«Там больше нету, честное слово».
«Поешь арахисового масла».
«Тоже нет».
«Да», — вздохнула я.
«Съешь крекер».
«Кэрри только что съела последний».
«Кэрри, ты почему не поделилась с братом?»
«Он нисколечко их не хотел».
2 часа.
Теперь все мы окончательно проголодались, наши желудки привыкли к пунктуальному приему пищи в 12 часов.
Что так могло задержать маму? Может быть, она собралась сначала поесть сама, а потом принести обед нам? Но она ничего такого не говорила.
Около 3 часов мама наконец сбежала в комнату с громадным серебряным подносом, заставленным тарелками с крышками. На ней было платье светло-голубого джерси, а волосы убраны с лица и перехвачены на затылке серебряной заколкой. Она была прекрасна, как богиня.
«Я знаю, вы проголодались», — немедленно начала она извиняться, «но отцу неожиданно пришло в голову есть вместе с нами в своем кресле на колесиках».
Она виновато улыбнулась.
«Ты очень красиво накрыла на стол, Кэти. Как раз так, как полагается».
«Ой, извини, я забыла о цветах. У нас было 10 гостей, и со всеми надо было поговорить. Каждый засыпал меня вопросами, преимущественно о том, где я так долго была, и потом... Вы не можете себе представить, как трудно было проникнуть в кладовую дворецкого, пока Джон не смотрел в мою сторону? Честное слово, мне казалось, что у него глаза на затылке.
Кажется, еще никогда мне не приходилось так скакать взад и вперед. Гости, наверное, подумали, что я очень невежлива или просто дурочка. Но, несмотря ни на что, мне удалось заполнить ваши блюда и спрятать их, вернуться обратно к столу и перекусить. После чего я сделала вид, что мне нужно высморкаться, и пошла в другую комнату.
Я несколько раз звонила самой себе с собственного отдельного телефона у меня в спальне, причем мне приходилось менять голос. Хотелось принести вам тыквенный пирог, но Джон уже нарезал его и разложил ломтики по отдельным блюдцам, так что я ничего не могла поделать. Он обязательно заметил бы пропажу. Послав нам воздушный поцелуй, в торопях изобразив улыбку, она исчезла в дверном проеме.
Да. Мы действительно осложняли ей жизнь, да еще как.
Одновременно подбежав к столу, мы накинулись на еду. Крис небрежно наклонил голову и произнес молитву, которая вряд ли могла произвести на Господа большое впечатление в этот день, когда в его ушах должны звучать более торжественные фразы. «Спасибо тебе, Господи, за не вовремя поданный праздничный обед. Аминь». Я внутренне улыбнулась. Это было вполне в стиле Криса. После молитвы он начал изображать хозяина, раскладывая еду по тарелкам, которые мы по очереди передавали ему. Мистеру Капризу и мисс Разборчивости он положил по одному кусочку мяса и понемногу овощей, добавив к этому салат, выложенный в маленькой тарелочке в виде сложной геометрической фигуры. Средних размеров порция досталась мне и, конечно, последняя, гигантская, самому гиганту мысли, которому необходимо было подпитывать свой титанический мозг. С ненасытным видом он начал запихивать в рот огромное количество картофельного пюре, почти холодного. Вообще все уже остывало, заливное размякло, а зелень, на которую оно было положено, завяла и поникла.
«Не хочу есть холодное», — заныла Кэрри, буравя глазами содержимое своей тарелки с малюсенькими порциями каждого блюда, выложенными кругом вследствие пристрастия Криса к точности и строгим геометрическим фигурам.
Можно было подумать, что перед нашей мисс Разборчивостью стояла тарелка змеи-червяков, судя по тому, как она морщилась. Мистер Каприз тут же повторил эту гримасу отвращения.
Стало обидно за маму, которая приложила столько усилий, чтобы принести нам настоящий праздничный обед, и даже не смогла сама посидеть за праздничным столом, показав себя дурочкой перед гостями. И теперь эти двое не собирались ничего есть. Это после 3 часов стонов и жалоб на голод. Ох, дети, дети. Мой яйцеголовый брат полуприкрыл глаза, чтобы полнее прочувствовать удовольствие от разнообразной изысканной пищи, резко отличающейся от дряни, набросанной в спешке в корзину для пикника перед 6 часами утра. Хотя, справедливости ради, нужно было заметить, что бабушка никогда не забывала о нас. Она, наверное, вставала до рассвета, чтобы попасть в кухню до того, как туда придет прислуга и шеф-повар. Следующий поступок Криса поверг меня в шок. Как он мог проткнуть вилкой и запихать в рот такой огромный кусок? Что с ним произошло? «Не смей так есть, Крис! Ты показываешь дурной пример, сам знаешь кому».
«Они на меня не смотрят», — сказал он с полным ртом, — «а я голоден. Ну, я никогда еще так не хотел есть за всю свою жизнь, и к тому же все очень вкусно».
Вместо ответа я тщательно разрезала свою индейку на маленькие кусочки, чтобы преподать поросенку напротив меня урок хороших манер. Проглотив то, что было у меня во рту, я сказала: «Мне жаль твою будущую жену, она сможет прожить с тобой не больше года». Он продолжал есть, не желая внимать ничему, кроме голоса собственного желудка.
«Кэти, не злись на Криса», — сказала Кэрри. «Нам все равно не нравится все холодное, мы не будем есть свои порции».
«Моя жена будет боготворить меня и с радостью подбирать с пола мои грязные носки. А вы, Кори и Кэрри, любите холодные овсяные хлопья с изюмом, поэтому ешьте».
«Нам не нравится холодная индейка, и это коричневатое на картошке все какое-то противное».
«Это коричневатое называется соус. На вкус он просто изумительный. А эскимосы вообще обожают холодную пищу».
«Кэти, эскимосы действительно любят есть все холодное?»
«Не знаю, Кэрри, но думаю, что да. Иначе они просто умерли бы с голоду».
Я никак не могла понять, какое отношение имеют эскимосы к Дню Благодарения.
«Крис, ты что, не мог придумать ничего получше? При чем тут эскимосы?»
«Эскимосы и индейцы. Индейцы — очень важная часть традиции, связанная с этим днем».
«О, Господи!
Ну, ты, конечно, знаешь, что североамериканский континент был когда-то соединен с Азией», — сказал он, проживав очередной кусок. «Индейцы пришли из Азии, и некоторым из них так понравились снега и льды, что они остались жить на севере, а другие с хорошей интуицией пошли дальше на юг».
«Кэти, а что это за желе со сгустками чего-то непонятного?»
«Это клюквенный салат. Сгустки — это целые клюквенные орехи, а белые — это сметана».
Салат был на редкость вкусным, с ломтиками ананаса, добавленными к основным ингредиентам.
«Он невкусный».
«Кэрри», — сказал Крис, — «мне надоели твои претензии. Ешь».
«Твой брат прав, Кэрри. Клюква очень вкусная. И орехи тоже. Птички очень любят ягоды. Тебе ведь нравятся птички?»
«Птицы не едят ягод. Они питаются дохлыми пауками и разными другими насекомыми. Мы видели, правда, Кэрри? Они подбирали их в канавах и глотали, даже не проживав. Мы не можем есть то же, что и они».
«Ой, замолчи и ешь», — промычал с полным ртом Крис.
Перед нами стояла лучшая, хотя остывшая еда с тех пор, как мы поселились в этом отвратительном доме, а близнецы сидели, уставившись в тарелку, и не съели еще ни кусочка. А Крис уничтожал все, на что падал его голодный взгляд, как свинья-медалистка на сельской ярмарке. Близнецы, наконец, отважились попробовать пюре с грибным соусом. Пюре оказалось с комочками, а соус противным.
Они смели называть божественно вкусное блюдо противным?
«Тогда ешьте сладкий картофель», — почти закричала на них я. «Посмотрите, какой он хороший, мягкий, потому что его размяли, взбили и добавили к нему кусочки алтея, которые вы так любите, да еще и лимонный и апельсиновый сок для вкуса».
Слава богу, они не обратили внимания на грубые орехи.
Думаю, что, сидя друг против друга и размешивая ложками пюре, пока оно не превратилось в однородную массу, они все-таки сумели проглотить по 3-4 унции еды. Пока Крис сетовал на отсутствие десерта, тыквенного или мятного пирога, я начала понемногу убирать со стола. И тут, по неизвестной мне причине, он взялся мне помогать. Я не верила своим глазам. Он обезоруживающе улыбнулся и даже поцеловал меня в щеку. Если, думала я, хорошая еда так меняет мужчин, я обязательно выучусь и буду готовить исключительно деликатесы.
Он даже подобрал с пола свои носки перед тем, как помочь мне вымыть и высушить тарелки, стаканы и ложки с вилками.
Через 10 минут после того, как мы с Крисом аккуратно расставили все на полке под столом и покрыли чистым полотенцем, близнецы в один голос заявили. «Мы хотим есть, у нас болят животы». Крис продолжал читать, сидя за своим письменным столом. Я оторвалась от Лорны Дун, встала с кровати и, не говоря ни слова, выдала каждому по сэндвичу с джемом и арахисовым маслом из пресловутой корзины для пикников. Пока они ели, откусывая от сэндвичей маленькие кусочки, я улеглась обратно на кровать и долго озадаченно смотрела на них, силясь понять, как они могут есть такую дрянь. Быть матерью оказалось не так легко, как я думала, и далеко не так приятно.
«Не сиди на полу, Кори, простудишься, сядь на кресло».
«Не люблю кресло», — ответил Кори и громко чихнул. На следующий день выяснилось, что Кори действительно сильно простужен. Он был красным и горячим и постоянно жаловался, что у него все болит и ноет кости. «Где мама, Кэти? Где моя настоящая мама?» — повторял он все время. В конце концов, мама появилась. Испуганная видом горящих щек Кори, она побежала за градусником и скоро с несчастным видом возвратилась. За ней следовала наша ненавистная бабушка. С тонкой стеклянной трубочкой во рту Кори во все глаза глядел на маму, как на ангела, спустившегося с небес, чтобы прийти к нему на помощь в трудную минуту. А я, сменная мать, была моментально забыта.
«Моя крошка, любимый», — ласково шептала она, осторожно поднимая малыша с кровати и садясь с ним в кресло-качалку. Затем она несколько раз поцеловала его в лоб. «Я здесь, мой родной, я люблю тебя. Я сделаю так, чтобы у тебя ничего не болело. Только постарайся хорошо кушать, пей апельсиновый сок, как хороший мальчик, и ты быстро поправишься».
Положив его обратно в кровать, она склонилась над ним и заставила быстро проглотить аспирин и запить его водой. Ее голубые глаза застилали слезы, тонкие белые руки нервно подрагивали. Потом я со странным чувством наблюдала, как ее глаза закрылись, а губы зашевелились, произнося беззвучную молитву. Через 2 дня Кэрри лежала в постели рядом с Кори с теми же симптомами. Чиханием, кашлем и быстро ползущей вверх температурой. Столбик термометра поднимался так быстро, что это повергло меня в панику. Крис также выглядел напуганным. Бледные и не обращающие ни на что внимания, наши двойняшки лежали на огромной кровати, вцепившись пальцами в края одеяла, которым они были закрыты до самого подбородка. Они казались сделанными из фарфора, их лица были бледны какой-то восковой бледностью, а глаза запали глубоко внутрь, как будто становились все больше и больше. Под ними появились страшные темные тени, словно в близнецов вселился злой дух. Когда мама уходила, эти 2 пары глаз обращались в нашу с Кристофером сторону и умоляли сделать что-нибудь, чтобы помочь их страданиям. Мама отпросилась на неделю из школы секретарей, чтобы проводить как можно больше времени с близнецами. Я ненавидела бабушку за то, что та считала своим долгом все время следовать за ней, когда бы она ни пришла к нам. Она постоянно совала нос в то, что ее не касалось, и раздавала направо и налево советы, хотя никто ее об этом не просил. Она уже заявила, что мы не существуем. Не имеем права жить в Божьем мире, предназначенном лишь для чистых душой и телом, вроде нее. Так зачем было раздражать нас еще больше своими приходами и лишать нас возможности побыть наедине с собственной матерью? Шорох ее отвратительных серых платьев, звук голоса, тяжелая поступь и вид огромных бледных рук, мягких и унизанных бриллиантовыми кольцами, с темными пигментными пятнами. О боже, одно это вызывало у меня отвращение. Мама постоянно прибегала к нам и выбивалась из сил, делая все, чтобы близнецы начали выздоравливать. Под глазами у нее тоже залегли тени. Она почти не отходила от близнецов, то подавая им воду, чтобы запить аспирин, то пытаясь напоить их апельсиновым соком и накормить куриным бульоном. Однажды утром она прибежала к нам с большим термосом сока, только что выжатого из свежих апельсинов. «Это не то, что продают в банках», — объяснила она. «Здесь много витаминов С и А, а это очень помогает при простуде». Она попросила нас с Крисом почаще поить этим соком близнецов. Мы поставили термос на чердачной лестнице, где зимой было холоднее, чем в самом холодильнике. Но стоило маме взглянуть на градусник, поставленный Кэрри, как у нее буквально встали дыбом волосы, она впала в страшную панику. «Боже, воскликнула она в отчаянии. 39,8? Ее надо срочно показать врачу и отвезти в больницу.
Я стояла перед трюмо, держась за него одной рукой и делая упражнения для ног. Теперь, когда на чердаке стало слишком холодно, мои балетные занятия переместились в комнату. Я бросила взгляд на бабушку, желая видеть, как она отреагирует на все это.
Бабушка не могла стерпеть такой истеричности и утраты самообладания.
«Не смеши меня, Корина. Все дети прекрасно переносят высокую температуру, когда болеют. Это ничего не значит, и тебе пора бы уже знать об этом. Обыкновенная простуда».
Крис поднял голову от книги, которую внимательно изучал. Он был уверен, что близнецы болеют гриппом, хотя и не мог понять, где они подхватили вирус. Тем временем бабушка продолжала.
«Доктора, что они могут знать о лечении простуды? Мы лечим ее не хуже их. Достаточно трех вещей – лежать в постели, много пить, принимать аспирин. Что еще? Мы делали все, что нужно».
Она бросила на меня негодующий взгляд.
«Перестань болтать ногами, девчонка, ты меня нервируешь».
И снова обратилась к нашей маме.
«Моя мать говорила, что простуда начинается 3 дня, держится 3 дня и 3 дня уходит».
«А что, если у них грипп?» – спросил Крис.
Бабушка отвернулась и проигнорировала его вопрос.
Она ненавидела его лицо, оно слишком напоминало ей нашего отца.
«Терпеть не могу, когда люди, заранее зная, что неправы, сомневаются в словах тех, кто намного старше и мудрее их. Всем известно, что при простуде 6 дней уходит на начало и, собственно, болезнь, и через 3 дня человек выздоравливает, так бывает всегда. Они выздоровеют».